Всем привет! Это подкаст о театре «В седьмом ряду». Делятся впечатлениями,
наблюдают
и ведут разговор Елена Фомина
и Наталья Гаак.
У нас третий звонок.
Занавес.
Всем привет! Это театральный подкаст «В седьмом ряду». К сожалению, сегодня моя коллега и соведущая Лена Фомина не с нами. Она готовит фестиваль камерной музыки «Камерата», о котором мы расскажем в нашем следующем выпуске. Ну, ничего, я надеюсь, что я справлюсь. У меня сегодня потрясающая гостья – воронежский театральный художник Саша Макиева. Саш, привет!
Привет, привет!
Саш, слушай, ну вот прям первый такой даже не вопрос, а соразмышление. Как твой внутренний художник реагирует на такую мерзкую, некрасивую зиму?
На самом деле тяжело, но начинаешь радоваться каким-то мелочам, даже больше бытовым. Визуально ищешь плюсы. Ну, конечно, когда выпадает снег, сразу в ребенка превращаешься. Из художника, из взрослого человека. Ты просто сразу ребенок, довольный, хватаешь кисти, пишешь это, потому что вдруг он завтра растает.
Да, да, надо уловить момент.
Да, да.
Я смотрела твои фотографии ВКонтакте. Ты вот сегодня, правда, ты почему-то в черной куртке, но обычно ты любишь как-то наряжаться в такие яркие шапочки, пальтишки. То есть это тоже такое внутреннее самоощущение.
Ну, это скорее тоже такая борьба с тем, что все любят черное. Ну, как бы не то, что любят, это же практично. Даже
ну,
вот
да.
У меня сегодня такая же ситуация. Удобнее оказалось, к сожалению, да, прийти в черной куртке. А так, конечно, вырывается изнутри цвет, и хочется его передать даже таким простым способом, как одежда.
Так, ну хорошо, теперь к более серьезным вещам. В конце ушедшего уже 2019 года в Воронежском кинотеатре «Юность» была большая премьера, насколько я так понимаю, первого полнометражного семейного фильма «Потерянные воспоминания». Это фильм Егора Казаченко и Андрея Козлова. Ты работала там художником, причем, я так понимаю, главным художником.
Да, художником-постановщиком и художником по костюмам.
Очень долго в социальных сетях мы следили за вашей работой. У вас были какие-то совершенно необыкновенные съемки в разных локациях. Вот расскажи, я так понимаю, что двумя словами, естественно, не отделаешься, но вот все-таки как тебе работалось на таком серьезном проекте в таком качестве?
Ну, как сказать? Необычно. Это, наверное, самое простое слово, с которого можно начать.
Во-первых, как тебя ребята нашли? То есть
Егор Казаченко. Мы к этому моменту с ним уже были знакомы, работали на нескольких проектах Саши Сидоренко в качестве художника и художника по свету. Егор работал в киношколе детской.
Стоп-снято.
Да, где Андрей Козлов.
Воронежская детская киношкола.
Да, где Андрей Козлов, он является художественным руководителем этой школы. Ввели меня уже на моменте, когда сценарий был готов. То есть Егор говорит, все, ты будешь художником по костюму. Я говорю, нет, Егор, пожалуйста, ты же знаешь, я действительно, у меня проблемы с костюмами, как мне кажется. Мне действительно легче работать с декорациями,
а
с большими массами.
Костюмами?
Ну, это же более маленькая масса. И костюмы для меня на тот момент казались мелочами, деталью, а мне нравилось, чтобы так. Кисть пошире, ведро краски, и все в таком духе.
Полотно на полдома, да?
Что-то вроде этого, да. Но Егор говорит, ну, как раз, отлично, пора двигаться дальше. Я смирилась с этой участью, и оказалось, конечно, фильм мне в этом очень помог. То есть теперь костюмы не вызывают у меня такой страх, как до этого.
А важно сказать, что костюм, извини, там же очень много исторических деталей.
Конечно,
то есть
да,
это же не
да.
просто современники какие-то наши.
Надо упомянуть, что не только киношкола «Стоп» снята, все это сделано, весь фильм в соавторстве с драматическим театром.
Допуск. Академическим драматическим театром.
Имени Кольцова, да. У нас был доступ к прекрасному, к реквизиту, костюм. Все, что мы видим историческое в кадре, это готовые костюмы из драматического театра. Это волонтерский проект. Надо понимать, что мы работали все на полном энтузиазме, поэтому, к сожалению, получилось так, что Лёша Мочалов, главный художник драмтеатра, он, к сожалению, не смог. Он все равно работал над нашим проектом, но уступил бразды правления в художественном цеху мне. И так и получилось, что я неожиданно стала и художником-постановщиком. И, конечно, тут я развернулась.
Ну вот вспомни самую интересную и, возможно, самую сложную именно вот с твоей профессиональной позиции сцену или, может быть, это было несколько сцен, вот именно эпизод какой-то.
Тут даже вспоминать не надо, мне кажется, я никогда в жизни это не забуду. У нас есть огромная локация, это кабинет алхимика, библиотека, где мы с нуля выстроили полностью локацию. То есть это зимний зал.
А где вы снимали? В каком
здании? Это Тюз.
В
Тюзе, вот в этом прекрасном зале огромном. Зимний зал, да?
Зимний зал, да.
Все правильно. И мы выстроили все. Огромное количество людей нам прислали свои книги. У нас были такие книги, я, если честно, себе на память забрала, ну, то есть они же нам остались, угу. Не выбрасывать, рука не понимается. У меня есть книжка 1912 года.
Ого, ничего себе.
У нас там была просто целая библиотека математических изданий великолепных. Народ в этом плане нам, конечно, очень сильно помогал. Угу. Люди города, они просто всегда были готовы прийти на помощь.
То есть, правда, народное кино, да, получилось?
Действительно, да. То есть, на самом деле, там 3000 человек, которые мы сейчас говорим, ну, как бы их, конечно, не 3000, их больше. Вот эта локация, она, конечно, самая тяжелая, но при этом самая интересная. Дома сидело какое-то огромное количество, делало мелочей, которые в кадре в итоге, естественно, не видны. И вот тут тоже...
Но ты-то знаешь, что они есть, да?
Я знаю, да, это душу греет, но на самом деле, когда я посмотрела на большом экране вот, на премьере, увидела фильм, я поняла, что вот здесь мы потратили 2 недели на то, что как бы можно, наверное, уложить... в 2 дня. То есть ты все равно анализируешь.
Но это опыт, да?
Конечно,
вот такой,
конечно.
Вот, бесценный, наверное.
Потрясающе.
Но на самом деле это не твой не первый опыт работы в кино. Первая была короткометражка с Алексеем Бычковым, да, которая вы делали по воронежскому периоду Самуила Яковлевича Маршака. Такое черно-белое стильное очень кино. Ты там работала художником. Первый, да, вот самый такой опыт?
Такая немножечко будет подводочка по длине. Моя мама с сестрой живут в Чехии уже очень давно. И получалось так, что я планировала поступать в 2015 году, заканчивая наш педагогический, в Чехию на анимацию. Я поступила, но мне не дали визу. И то есть как бы за там неделю до начала учёбы...
Кошмар, трагедия.
Вообще не трагедия.
Нет?
Зато через 2 недели мне не дают визу. Звонок. Мне моя знакомая, подруга Тамара Аркатова, в тот момент она работала дизайнером в камерном театре, говорит: «Сашка, я знаю, ты любишь работать бесплатно». Это все, это в прошлом.
Все запомнили, Саша Маки. А, в прошлом.
Это в прошлом, да. Говорит: «Тут есть проект, давай». Я говорю: «Потрясающе». И я сразу попадаю к Лёше Бычкову. Глаза у всех горят. Тогда это было что-то нереальное. В процессе съемок на «Тоннель». И, оказывается, знаю актрису из «Тюза», потрясающую Настю Блинову. Я зову ее детей на съемки, и пока дети снимаются, Настя мне предлагает принять участие в итоге в моем первом театральном проекте. В общем, все оно вот так ниточками цепляется одно с другой, и вот уже почти 5 лет.
Про театральный проект мы сейчас поговорим.
Да, конечно.
Мне еще интересно по поводу работы в кино. Чьи работы тебя, может быть, в какой-то степени воспитывали? Как ты готовилась? Или просто Маршака читал? Или Лёша тебе как-то вот давал задачу?
На первом проекте, конечно, Лёша взвалил на себя в плане обучения меня как художника много, хотя он тоже прям любил мне говорить: «Так, ты должна сама рыться». В какие-то моменты я даже тогда обижалась, потому что, ну, у тебя же опыта больше, как бы, поделись, пожалуйста. И теперь я понимаю, вот
что он был
несколько
прав,
лет
да?
спустя, да, конечно же, он был прав, потому что если ты сам не пороешься, ты не найдешь. У меня замечательная мама, которая тоже очень плотно сидит в сфере искусства. Конечно, я всегда могла ей позвонить и говорю: я просто не знаю, что мне делать. Ну, смотри фильмы. Присылала мне костюмы. Конечно, у нас там были оплошности, которые мне... Михаил Владимирович говорил.
Ну, ты знаешь, это, мне кажется, это хорошо. То есть человек с молоточком, да, такой тук-тук.
Да-да-да.
Вот тут вот шляпа не такой формы.
Это да. Киноляпа есть... Каждый раз, даже если ты очень стараешься, от них, к сожалению, не уйти. Бывает такой сумбур на съемках, к сожалению,
да, бывает. А ты страдаешь от критики? Вот у тебя какой характер? Ну, вообще, мы все творческие люди без кожи, но тем не менее.
Я плакала. Я помню, когда меня Лёша очень по делу критиковал. Я просто сидела, плакала, мне было очень обидно, все. Обожаю критику сейчас.
Да?
Потрясающе к ней отношусь. Даже немножечко забегая вперед, когда я уже училась вот, на театрального художника в Британке, я просила наших кураторов, чтобы они меня критиковали. И они очень умилялись этому процессу. Говорят: «Как, неужели ты любишь, чтобы тебя критиковали?» Я говорю: «Да я обожаю, я же для этого сюда и пришла».
Ну вот мы пришли к встрече с театром.
Да.
Я так понимаю, что первым и, наверное, очень главным, да, твоим режиссером стал Саша Сидоренко. Первый спектакль у вас был «Страсти по Торчалову».
Всё верно.
Да, то есть вы начинали тогда над ним работу. Я была на спектакле, я видела необычные очень декорации. Это такие объемные полотна, вот все как ты любишь.
Да.
Очень ощущенческие. Вот расскажи о своей встрече вот уже именно с театром. Был трепет, страх.
Я даже не знаю, что страшнее было. Первая работа в кино или первая работа в театре по внутреннему волнению и непониманию того, что происходит. Но надо тоже маленькую ремарочку сделать, что мне очень сильно помогла стройка. И для театра, и для кино, потому что с 17 лет, опять-таки, мама, привет, она пихнула меня и еще нескольких моих подруг работать на роспись стен. То есть она была дизайнером интерьеров, поэтому мы прям очень много занимались росписью стен.
То и есть ты пространство научилась ощущать, да?
Да, всегда рядом рабочие, прорабы, все там у них чему-то учишься, они, естественно,
то считают. То есть ты не в белом, ты как раз в перчатках рабочих.
Да, я прям все пыль, работяга. Вот это все очень люблю. Поэтому где-то мне очень сильно стройка помогла просто в понимании пространства. И как раз-таки на страсти Поторчалова у нас был придуман принцип того, что у нас есть колонны, да, это все ткань, это все нарисовано. Но как раз-таки здесь роспись стен меня спасла, потому что сделать мрамор на ткани вообще не вопрос. Были другие задачи, что надо понимать, что это не кино, это не ближний план, это дальше. Саша Сидоренко, привет, Саша. Он всегда говорил: Саша, это не кино, это театр. Такой.
Хорошо, и что
спор,
он имел в виду? Вот объясни,
что
пожалуйста.
Что надо понимать, что даже если первый ряд, то от зрителя до актера несколько метров. И где-то не надо очень сильно увлекаться фактурами и как раз-таки мелочами. У нас была потрясающая команда, где все помогали. И, конечно, в такой компании работать было одно удовольствие.
Ты довольна результатом была? Вот
я до сих пор, если честно. Да, я помню премьеру, я помню, что я как раз начала встречаться на тот момент с моим нынешним молодым человеком, и Саша Сидоренко нас рассадил на премьере. Я говорю: ну как, я же хочу с ним посидеть, за ручку подержать. Он такой: не надо. Я тогда поняла, почему. Но как раз, когда была премьера нашего фильма...
Ты должна была работать, смотреть, да?
Я просто должна была сидеть и не мешать Артему, моему молодому человеку, смотреть. Потому что как раз, когда сейчас были потеряны воспоминания премьера, режиссер Егор Казаченко сидел вместе со своей женой. Она тоже актриса, Маша Щербакова. И она говорит: ну зачем я с ним села рядом? Как уж на сковородке. То есть, естественно, ты переживаешь. Естественно, ты смотришь. Причем у меня такая особенность в работе над спектаклями с Сашей. Я очень часто хожу на репетиции, слушаю, делаю зарисовки актеров, то есть стараюсь тоже погрузиться в материал. И Торчалова я действительно знала наизусть. И когда я слышу, что там просто где-то слова переставлены...
Начинаешь дергаться.
Меня же все вот так...
А костюмы в Торчалове тоже твоя работа,
костюмы,
да?
У нас пока не было такого проекта, где отдельно художник по костюмам.
А бывали вообще сопротивления у артистов против костюмов?
Естественно.
Да? Просто вот мне, например, вот мы смотрели не премьеру, но один из первых показов Торчалова, когда мы увидели Настю, это было идеальное попадание. Костюм стал вот этим продолжением героини, без спойлеров. Я думаю, что зрители, слушатели сами придут, посмотрят. А Настя-то как среагировала на костюм?
Ой, Настя, тоже привет.
Да,
но очень-очень сложно. На самом деле, я теперь понимаю, что, в принципе, всегда с женщинами...
Сложнее, чем
сложнее,
с мужчинами.
Да, конечно, вначале я...
Всех слушалась.
Я слушалась, и это... Я понимаю, что надо прожить этот период, чтобы понимать, что нет, если... Ты точно знаешь, что тебе здесь нужны большие бедра, условно, да, то ты должен доказать это актеру. Я старалась, естественно, услышать ее. Она старалась пойти мне навстречу, и все наши с ней моменты конфликта.
Ну, понятно, творческого.
То они все, естественно, пришли в итоге, я считаю, к хорошему результату.
Ну, это чувствуется, и я могу и от Лены передать себе благодарность, потому что нам действительно очень понравилось. Сначала мрачно, если честно, мрачновато, но. Но потом ты принимаешь эту реальность, и ты уже по-другому просто сам как зритель не существуешь. Второй спектакль, о котором, к сожалению, мы можем говорить только умозрительно, потому что он не идет, оркестр «Титаник». Он шел на сцене Никитинского театра. Да. Это, мне кажется, одна из таких очень ярких работ, да, вот и как художник, и как у Саши режиссера. Вот расскажи немножко об этом спектакле. Я его, к сожалению, не видела. Мне не удалось, потому что он там совсем немножко шёл.
Он прям, да, чуть-чуть пошёл. Я прочитала пьесу за полчаса просто взахлёб. Когда поняла, что за материал у меня в руках, я радовалась как ребенок. То есть это, конечно, фантастика. Поработать над таким материалом, когда ты придумываешь пространство.
Ну, назови, это... что там, чтобы слушатели наши поняли.
Ну, там, скажем так, железнодорожная станция, да? То есть как бы в принципе...
То есть вполне конкретное место.
Но в тот момент мне показалось, что это супер все абстрактно, я могу двигаться в любую сторону. Ну и, конечно, что это сцена Никитинского театра. Это намоленное место,
да,
театральное
для города. Это бывший камерный театр,
да,
чтобы было понятно. Маленькое достаточно пространство, маленький зал.
Это восторг был, потому что тут как раз-таки с костюмами чуть-чуть мне самой стало интереснее, с реквизитом. Я всегда и в кино, и в театре стараюсь прям где-то на чем-нибудь, ну, сделать акцент, если есть такая возможность. Тут как раз была история, что я работала не одна, у меня были в подчинении мои любимые студенты, ребята там техники, и уже было интереснее работать, потому что у тебя такой маленький худцех.
Есть кого поучить, да?
Ну, есть на кого, как не знаю, делегировать некоторые обязанности, заняться другим, и ты думаешь, ух ты, быстрее как-то все идет.
Но вот даже судя по фотографиям со спектаклей, там были какие-то вот чемодан большой, раритетный, где ты это все находила?
Огромный чемодан, из которого выходили люди.
Да.
Мы его делали
вручную.
Да, мы его делали вручную. Там конструкция сварная внутри, которую сначала мы сделали очень огромной. То, что я не подрасчитала. Понятно, это не реквизит, это декорация, но работа с какими-то деталями, с мелкими. Внутри там на фотографиях видно, что ткань в горошек, так мы этот горошек вручную студенты ставили. Вот, ну, была какая-то любовь.
А почему горошек?
Если очень просто сказать, такой игривости какой-то. А-а-а. Поэтому там был маленький зазорчик, который было видно, и нам надо было перебить.
Ты перфекционист? Горох. Не так. Горох должен быть иначе. Есть такая черта?
Я не перфекционист от слова вообще. Я, честно, не бываю никогда, и, собственно, это как и моя проблема, так и мой плюс, потому что, опять-таки, еще начиная со времен там росписи стен, у нас был потрясающий девиз «Дефекты в эффекты». Что-то пошло не так, это естественно. Не буду рассказывать о секрете декорации одного спектакля, но как бы там, в принципе...
Не, ну, они, понятно, не проблемы, это бывает, конечно.
Просто где-то не доглядел, где-то что-то пошло не так. Ну, всякое бывает, это естественно. Давайте обсудим... Как нам выйти из этого положения, чтобы не переделывать все заново, естественно.
То есть у тебя стакан полон, да?
Всегда. До сих пор помню, как на Нат-Тоннель, когда все было первый раз, и ничего было непонятно, там нужно было сделать откос, ну, окно, сделать поуже. Все, мне его собрали, покрасили, мы его приносим на место, где будут сниматься. А он белый откос, он белесый, и он настолько... белый в камере, что просто
то катастрофа. То есть его состарить надо, да?
Я стою, Камиль Тукаев был у нас продюсером на этом проекте, паника уже где-то рядом, надо что-то делать. Мы помыли полы в квартире, где снимали. Я беру эту грязную тряпку и просто так тряпочкой провожу. Все. Идеально, фактура, причем мы красили еще кисточкой. Думаю, о, хорошо, все. И Камиль говорит, ничего себе, молодец, хорошо, быстро сообразил. То есть понадобилось там минуты, чтобы решить эту проблему. И это очень сильно выручает.
Саш, ну вот мы сейчас с тобой обсудили два проекта. На последних спектаклях Саши тоже с ним работаешь по удаленке теперь, да?
У нас был один проект по удаленке. «Похищение Собянянина». В этот момент как раз училась в Москве. О, это потрясающий опыт. Испытание для наших Саши рабочих отношений, потому что действительно это было очень сложно. Я там и слабину давала. Это не просто. Я не представляю, как люди работают по удаленке. Этому мне еще предстоит учиться и учиться.
А надо заметить, что в этом спектакле очень сложные декорации.
Я не присутствовала на премьере, но потому
то
что...
То есть ты просто все это придумала, отправила эскизы,
я приезжала,
и ребята уже делали сами. А, нет,
я приезжала, да, но это был первый спектакль, на котором у меня был художник-технолог. Все, как я как взрослая тетя уже была. Вот, и, конечно, она меня очень сильно, Юля, выручала. Очень сильно, конечно же, выручал Саша, который входил в положение. У нас потрясающий есть актер в этом спектакле и человек с золотыми руками Стас Беляев, который очень сильно каждый раз выручает на каждом проекте с Сашей. Я увидела спектакль через месяца полтора.
Его жизни.
Да. И когда все это начинает колыхаться, я думаю, ух ты, это я сделала. То есть, мне реально, у меня был эффект, вот когда спектакль выпускается в день премьеры, все, это такой дедлайн, и все, и ты как бы на следующее утро встаешь, ты отдыхаешь. К вечеру тебе уже хочется новым проектом заниматься, но с утра ты говоришь, все, я отдыхаю, недели две точно. Вот, дня хватает. А это был первый спектакль, премьеру которого я не видела. У меня вот этот эффект дедлайна не случился, что как бы я все сдала. Естественно, учеба, все это друг на друга наложилось, и потом как-то раз я прихожу, уже даже немного как зритель, я думаю, вот это... Ух ты! Это не чисто моя придумка, это опять-таки это работа с режиссером,
да?
Уже прям плотная, когда мы друг друга понимали. Всегда за то, что не надо менять. Вот оно вышло так, все, значит, это
значит,
такая
так
жизнь.
И должно быть, да?
Да.
Саш, ну все-таки какие сейчас театральные у тебя есть проекты? Можешь рассказать, можешь просто сказать, есть, нет. Вообще интересно, конечно.
Про один могу сказать только, что он есть, потому что все немножечко в подвешенном состоянии.
Ага. Тоже с Сашей?
Нет, это то, что благодаря учебе появилось в британке. Вот. Но, к сожалению, не могу ничего рассказать подробно, потому что все очень в медленном режиме. А вот про проект Саши, да, могу рассказать. У нас сейчас будет читка по Высоцкому.
Ну, про читку мы знаем, 30 января.
Но там потрясающая компания собралась, да, мужская еще.
Да. То есть ты тоже в этой команде?
Я, ну, со стороны своей художественной, чуть-чуть. Хоть это, конечно, читка, но мы все
равно... какой зал?
Большой.
То есть читка еще в зале, большом зале Дома актера.
Да, то есть у нас все масштабно. Мы все равно решили с Сашей, что да, мы хотим немножечко в декорациях легонечко, но...
А ты сама любишь Высоцкого?
Ой, это такой интересный вопрос. Я, ну, Высоцкого всегда слушали в семье. У нас у меня стоит вся подборка пластинок с первой, там, по, не буду врать, по 14-ю точно. У меня ни разу, честно, даже, наверное, не вставал вопрос, люблю или нет, потому что это то, с чем я живу. Я могу сказать, да, что мне не все нравится, но когда мне дали почитать тот рассказ, по которому идет читка, я думаю, ого, хорошо.
То есть, чем-то удивил тебя, да?
Да, но это новая такая для меня история. Поэтому, конечно, интересно.
В Воронеже, ну, конечно, не так много театров и не так много, получается, да, вот театральных художников. Очень плотно с тем же камерным работает Николай Симонов, который, да, с Михаилом Владимировичем поставил достаточно много спектаклей.
Конечно.
А вообще, кого из современных театральных художников, или, может быть, несовременных, ты можешь назвать, кто тебе интересен?
Так как я уже ранее сказала, что у меня большая любовь к реквизиту, пока я училась в Москве, ну, я поняла, что мне очень сильно нравится, как работает художница Мария Трегубова, которая работает очень часто с Дмитрием Крымовым. У Крымова у него же уникальный курс, на котором учатся режиссеры вперемешку с художниками сразу. И это, конечно, очень круто. Я не понимаю, почему это только в одном учебном заведении в нашей стране есть. Маша, вот она в этом плане, конечно, потрясающая. За ней
очень... А что в ней потрясающее? Объясни нам.
Там создается настолько уникальный мир. То есть я смотрела Сережу, это по Анне Карениной в МХТ. Я видела 3 ее спектакля живьем, и они все просто удивительны, насколько тонко она подходит к созданию вот этого мира. То есть это не просто создание пространства, в котором существует актер, это одна задача, а создание целого мира, в котором все выстроено по некоторым законам этого мира, это потрясающе. Я действительно учусь, просто даже зрительно видя, что она делает. Понятно, что где-то это может выскочить. Mm-hmm. Понятно, даже не случайно какая-то реплика. Но это такой у нас мир, мне кажется, театральный. У нас наши кураторы Галя Солодовникова и Полина Бахтина в Британской школе дизайна, где я училась. Мне очень близко то, что делает Полина Бахтина. Я не могу сказать, мне не нравится, что делает Галя. Это будет неправильно, потому что они обе очень мощные художники театральные нашего времени. У Полины тоже это какие-то такие теплые миры, и это мне нравится вообще в театре, именно теплая атмосфера. Понятно, что бывают очень жесткие, очень конкретные
вещи. Ну, кого ты можешь из жестких назвать?
Ну, та же, на самом деле, Галя Солодовникова, она создает остроугольные, очень такие прям на нерве миры. После просмотра или во время просмотра спектакля так немножечко спину выравниваешь. А есть спектакли, да, которые тебя прям обволакивают.
С чем было бы сейчас интересно поработать? С какими декорациями? С легкими или вот хочется тяжелых форм, каких-то конструкций, крутящихся, я не знаю, лестниц, вот, допустим, Сатирикони у Райкина, вот в Дон Жуане?
Ох, хороший вопрос. Если так ставить вопрос, то,
не отказывай себе в бюджете, ни
я
в чем.
Понимаю, да,
то есть мы сейчас говорим умозрительно.
Тогда в данном случае мне бы хотелось поработать, наоборот, с пространством, где минимально всего, потому что, ну, это что-то новое. У меня не было спектакля с каким-то там, да, нереальным бюджетом, когда я могу себе позволить
вот все свои фантазии,
серьезные,
да?
Да, декорации, но если выбирать, мне было бы интересно поработать с каким-то таким пространством, где вот любая вещь, она не случайна. Нельзя сказать, что там у Райкина, понятно, что случайно, естественно, нет. Но где ты все должен продумать, и тебе незачем будет спрятаться. А вообще, вот если совсем уж прям широко взять, то мне бы хотелось поставить как-нибудь как художник спектакль не в театре, то есть на каких-то совершенно других
площадках,
не приспособленных для этого местах.
А,
да,
ну то есть сделать какой-то перформанс?
Либо перформанс, да, либо какую-нибудь освоить новую площадку. Не театрально.
Кажется, это... в нашем городе сейчас это достаточно легко сделать.
Да,
сейчас появляются,
я думаю, как
новые
раз
площадки.
К этому все идет. То есть все уже практически понятно. У нас есть такие точечные примеры, и я думаю, да, в будущем это все, конечно,
да, развернется. Да, вот перформанс Никитинского театра.
Да, Орфей не придет.
Орфей не придет на берегу Воронежского моря.
Да.
Это подкаст о театре «В седьмом ряду».
У нас в седьмом ряду театральный художник Саша Макиева. Саш, мы уже столько раз называли с тобой британку. Давай, значит, британка. Это британская высшая школа дизайна. Я прямо сейчас даже прочитаю. Частная, да?
Да.
Заведение, которое организовали идейные люди, которым самим, видимо, было интересно этим всем делом заниматься. Как туда, кто туда попадает?
Про британку надо сразу понять, что у них есть британское образование, это бакалавриат классический, там они и на английском учатся.
Сюда можно после школы просто поступить любому человеку, который хочет учиться дизайну.
Ну, в сфере изобразительного искусства, можно пошире так сказать. И есть российское дополнительное образование, на которое пошла я.
Понятно.
По факту это доп. Образование.
Ага.
У меня было вечернее годичное образование.
Годичное.
Да. Я прям переезжала в Москву и там жила год. И это как вариант повысить свой скилл, и это как вариант сменить профессию полностью. Ну, в нашем случае подобрались все хоть немного связанные с театром, а обычно там приходят и архитекторы, и вообще люди совершенно из других профессий. Так получилось, что я несколько лет уже в театре работаю, но образования театрального у меня нет, и меня очень сильно мучил пресловутый эффект самозванца, что я страдала тем, что я же без образования, ну как же так?
Чему тебя британка научила?
Потрясающим вещам она меня научила. Во-первых, немножечко все пропылесосили в моей голове академически. То есть у меня два академических образования. Художественное училище, живописный факультет, педагогический институт, да, это там заочка, но это учитель из ОПА.
Это худграф, да?
Это худграф, да. То есть и там я попала еще, слава богу, на старые программы, несокращенные. И, конечно, у меня академизма в голове прям хоть отбавляй. Например, там, не знаю, рисовать с натуры. Естественно, как бы это все то, что я сейчас сама преподаю своим детям. Но мне было действительно страшно просто что-то нарисовать. Такая проблема, которая не должна стоять у творческого человека. Взял лист и рисуй. Нет. Это, конечно, в британке выветрили. Выветрили какие-то неуверенности в том, что ты делаешь. Нас учили небольшому курсу со стороны режиссуры. Нам рассказывали про основы света. Мы немножечко научились смотреть на работу себя, художника, со стороны. Конечно же, было всегда приятно, как говорят, ну, кто откуда, естественно, там первая встреча. Я говорю, я из Воронежа. Они, а, Воронеж! Естественно, Платоновский фестиваль.
Камерные.
Естественно, камерные. Про кукольный у нас был небольшой курс.
Кукольный.
Вольховский. Вольховский, да. Сразу там начали перечислять, кого знают из кукольного. Это, конечно, всегда очень приятно. Чуть-чуть как будто прям амбассадор культурной жизни. Повезло.
Ну, к тебе, видимо,
повезло.
И требования были другие.
Ну, вы же там просто столько всего видели, да. И причем нам говорили, что вы видите в Воронеже то, что не привозят в столицу. Я говорю, почему? Они говорят, ну, у нас публика рафинированная. Это цитата. Приятно. Кураторы из тебя вытаскивают то, о чем ты даже не подозревал. У нас был итоговый проект. Это опера. Йозеф Гайда.
Как ты к операм относишься?
Субъективно.
По лицу Саши не очень.
Субъективно не очень. Не знаю, мне кажется, это какая-то травма детства, если честно. Конечно, декорации на оперу, они глобальные. Ты поражаешься просто техническим характеристикам некоторых декораций. Да, у нас был потрясающий материал на сопротивление. Мы его сначала должны были с подстрочника привести и сами себе либретто написать. Мы начинали с этого свою работу. Конечно, когда ты настолько погружаешься в материал, это очень здорово. Итог того, что я сделала, меня поражает саму до сих пор, потому что как я могла это сделать? У меня сейчас вопрос. Конечно, это макет. Мы не должны были просчитывать там нагрузки на декорации. То есть все то, что в дальнейшем на каком-то этапе может вообще всю твою идею зарубить. Наша задача была: выберите сами площадку, сами договоритесь. Это тоже очень классный этап. У нас выбирали там Нью-Йорк, Париж, Вену. Я выбрала Воронеж. Да. Неважно, какая площадка.
Ну, Ласкала.
Да, Ласкала у нас было все. Я выбрала наш оперный воронежский, как патриот своего города. Было очень приятно, когда была выставка и пришел как раз-таки Симонов, которого мы упоминали. Это же Воронежский наш, на котором он тоже работал. Он же
работал,
стал родиной электричества.
Да, родиной электричества.
Он говорит, боже, да вы такой макет сделали. Ваш макет гораздо симпатичнее, чем все в жизни. Круто, круто. Было приятно.
Как ты живешь после британки в городе Воронеже?
Ой, потрясающе. Я же живу даже в маленьком городе Новый Воронеж.
Да, более того, да, Саша живет, просто чтобы было понятно, есть город Воронеж, столица центрального Черноземья, а Новый Воронеж почти час езды.
30, сейчас 30.
30 тысяч жителей, то есть относительно небольшой, но достаточно такой технически развитой город.
Да, это город с градообразующим рабочим предприятием «Атомная станция».
И тебе хорошо.
Потрясающе. Но на самом деле, после года жизни в Москве, естественно, приходит момент, когда ты должен понять. Я остаюсь в Москве, была такая хорошая ситуация с жильем в моем случае. Возможно, меня это как раз и погубило. То есть у меня не было задачи там срочно искать жилье, рвать и метать, устраиваться неважно куда, неважно кем, чтобы найти деньги. Когда я приехала, когда я решила, что нет, Москва для меня не подходит, я поняла, что я хочу жить, а не просто от звонка до звонка работать, потому что в Москве жить невозможно. Но это мое субъективное мнение.
Ну, у тебя
работать.
Такая история,
да? Я хочу отдохнуть и выдохнуть. И сам по себе пришел вот этот вывод, что да, Воронеж. К тому же я отношусь к числу слепых патриотов своего города. Я понимаю, что я полученные знания хочу здесь как-то
максимально реализовать,
реализовать, да?
Да,
я хочу здесь.
То есть они тебя все-таки, мне кажется, будут еще догонять.
О,
они
да, да.
Будут
но
догонять
уже
долго.
Сейчас режиссер говорит, так, хорошо, изменения уже видны. Это уже прям приятно. Я говорю, ну, слава богу. К тому же у нас, возвращаясь к кино, с Егором Казаченко есть амбиции. Наверное, единственные мои амбиции пока что. Создать действительно в городе площадку, киностудию или просто площадку, в которой можно создавать фильмы. Понятно, что это такая задачка на жизнь, дай бог, хватит. Это та задача, ради которой можно оставаться в городе. Возвращение к семье и к моей маме, которая живет в Чехии 12 лет. И, естественно, все 12 лет...
Зовет тебя туда.
Когда я рассказала маме про эту идею, что говорю, мам, ну а вдруг у нас получится создать киностудию? Ну это же понятно, что такая наивная идея, амбициозная, но красивая. И она говорит, ну хорошо, это достойный ответ, чтобы остаться жить в Воронеже. Вот спустя
ой,
там 11...
мама.
Мама, да, каждый раз поражаюсь. Этот ответ ее устроил.
При этом, Саш, опять-таки, вскользь ты все время говоришь, мои студенты, но ты же занимаешься преподаванием, уже несешь определенную ответственность перед своими студентами. В Воронеже есть колледж Номос, есть факультет дизайна, прекрасное место, где ты преподаешь сколько уже?
В следующем году будет 10 лет.
10 лет. И сколько тебе сейчас лет?
Будет 30.
Вот представь себе, человек 10-20 лет преподает в одном месте. Судя по тому, как ты отзываешься о своих учениках, ты их по-прежнему очень сильно любишь. Ты ведешь дисциплину с потрясающим совершенно каким-то Гарри Поттеровским названием
цветоведение.
Цветоведение. Что-то такое фантастическое совершенно. Расскажи.
Ой. Цветоведение — это моя боль с 15 лет, которая догнала меня в более взрослом возрасте.
У тебя проблемы с цветами?
Ну, очень неудачное время шло цветоведение. У меня была, в общем, двойка под конец года.
Потом... Ого!
И вот эта двойка... Я поняла, что...
Слушай, это какой-то гештальт у тебя прям такой.
Я, походу, его никогда не закрою, но мне уже и не хочется, мне нравится это все. Через год после окончания художественного училища, когда я отработала вообще как бы не в сфере абсолютно, я звоню своему педагогу замечательному и говорю, Татьяна Павловна, все, хочу преподавать. Хотя, естественно, уходя из художественного училища, что я сказала? Чтобы я преподавать, да не в жизни. Два дня проходит, и я веду свою первую пару по цветоведению. Я говорю, как? Ну как произошло то, что я...
У людей, которые чуть-чуть младше.
На тот момент, да. У нас разница была 3 года.
На всякий случай Саша сейчас выглядит как студентка.
Настолько люблю этот предмет теперь. Колледж дает возможность писать авторские программы, работать по ним. То есть в этом плане, конечно, у нас там золотой деканат и начальство потрясающее, что они идут навстречу максимально. Но мне приятно приходить в колледж, мне приятно находиться там. Я стараюсь все эти стереотипы, которые у меня были как у студента, ломать, прям вообще на корню все это сбивать. Стараюсь притаскивать своих же знакомых специалистов высокого уровня.
Я тебя слушаю, думаю, ну, какая жалость, что у меня не было такого, как ты, преподавателя. Скорее всего, они тебя, конечно же, очень сильно любят.
Ой, это очень взаимно.
Вот эта любовь, она очень важна, но при этом просто я как преподаватель, я тоже понимаю, что это занимает очень много времени и эмоциональных сил, при этом ты сам остаешься творцом. А для того, чтобы творить, согласись, тебе нужно внутреннее пространство, иногда немножко тишины. И времени, как
и
это
времени,
ни странно звучит. Да, на себя остается время, на свое творчество.
Ну, все-таки я человек с академическим образованием, ребенок классической системы. В художественном училище, конечно, живопись — это то, что я могу даже назвать чем-то сакральным. То есть, когда я занимаюсь живописью, надо мной все очень часто смеются, друзья, мой молодой человек, говорит, ты иногда забываешь дышать, когда ты пишешь маслом, потому
что... хотела спросить, ты маслом пишешь,
маслом,
да?
Маслом, акрилом, да, то есть я все таки живописец, колорист, этюды там зимой куда-нибудь сходить, пописать.
Ну, я так посмотрела, ты еще пейзажи очень любишь.
Пейзажи,
да?
Натюрморты. Был период, я прям писала активно и актёров, тюза, драматического театра. У нас там была была студия. Она есть и сейчас, студия «Карандаш».
Вот, да, студия быстрого наброска, да?
Скорого там наброска. Угу. И был период, когда мы просто рисовали портреты. Я затаскивала всех, кого могла. Да, но портреты — это скорее диалог с другом. Но люблю я, конечно, пейзажи, натюрморты. Это мое, в чем я уверена, в чем мне комфортно. Все потрясающе здесь. И, к сожалению, очень мало времени на живопись сейчас выделяется с учетом дороги как бы из Нового Воронежа в Воронеж.
Ты страдаешь из-за этого?
Вот. Из-за живописи? Да. Периодами. Скорее всего, я страдаю, когда я беру кисточку, и надо начинать, потому что живопись — это очень вредная женщина, которая мстит очень больно, и ты прям пишешь, страдаешь, но держишься.
А ты рвёшь?
Я? Нет, я записываю. Закрасить или выбросить работу — я такого не делала ни разу, и всегда ругаю всех своих студентов. И вот тут педагогическая деятельность очень сильно помогает, когда ты анализируешь.
То есть ты сама
творчество.
Себя тоже вместе с ними воспитываешь.
Конечно,
и учишь.
Я поэтому обожаю своих студентов. Мало того, что ты их учишь, мало того, что ты анализируешь программы, там что-то придумываешь новое, ты учишься у них большему даже, чем, мне кажется, я им даю. То есть в итоге мои самые главные учителя оказались мои студенты.
Саш, ну я задам, конечно, очень банальный вопрос. Нам интересно всем, какие у тебя любимые художники все-таки.
Нет, это...
Любимчики. Да.
Мой любимчик с ранних-ранних лет – это Поль Сезанн, от которого я пытаюсь сейчас отойти и не могу, потому что возвращаюсь. Я не очень люблю, если честно, опять-таки, это проблема академического образования, всех художников вот этого бунта 14, вся наша эта потрясающая плеяда там реализма, просто потому что в какой-то момент нас так закормили фависты. Это то, что для меня стало опять-таки открытием. Там потрясающая работа с цветом. Из графики есть такой классный товарищ Обри Брёдсли, бедненький, в 21 год, по-моему, умер, туберкулез. И вот эта работа с деталями удивительная. Да, у него немножечко так все пошленько, там даже не эротика, а чуть все дальше. Но какая работа с деталями, как это все настолько он смакует. Его я люблю смотреть, потому что он так увлекается деталями, как я еще не умею. Я у него этому учусь. Еще я фанат промышленных пейзажей, начиная с самых ранних лет, что я ребенок Левого берега. Агрессовские две трубы дымовые, которые
Понятно.
На меня смотрят. Да, мой дядя там работает.
Техночилдрен, да?
Да. И поэтому я, наверное, поэтому я живу вблизи атомной станции в Новом Воронеже.
Но сейчас твое время. Сейчас же это очень модно.
Да, это модно.
Будешь нашим Бэнкси?
Кто знает. У нас уже есть, я думаю, один Бэнкси, который сейчас в Москве учится. Есть такой потрясающий художник, советский, прям вот максимально советский, Гуго Манизер. Ну, боже, хочу жить в 60-е. Человек писал трубы, промышленные пейзажи, там литейные заводы. И это все настолько меня поражает, потому что он умел передавать вот этот дух времени. Чувствуешь, как тебе кровь закипает от того, что ты видишь.
Саш, скажи мне, я сейчас тебя слушаю,
да.
А ты дружишь вообще с воронежской художественной тусовкой? Центр современного искусства у нас сейчас, который закрылся. У нас хлам, который достаточно жив, и там периодически, вот и сейчас, по-моему, что-то там...
Да, должно... 12 лет им как раз исполнилось.
Да, открылось этим... новое пространство
Дай-пять.
Да. Вообще, мне кажется, сейчас какая-то такая движуха пошла, и ребята становятся более свободными. Как ты вообще вот с этими людьми общаешься?
Очень плотно, потому что, когда открылась галерея «Хлам», тогда пошла первая волна вот этих молодых воронежских дерзких художников. Туда входил Коля Алексеев и Кирилл Гаршин. Это мои одногруппники по училищу. Поэтому я, естественно, знала это все прямо очень хорошо. У меня никогда даже вопрос не стоял, что я могу к ним примкнуть. Мне тогда это казалось совсем еще не той сферой, в которой я себя ощущаю.
То есть ты была академистом больше, да?
Ну, у меня просто мозг тогда еще не был включен. Он начал работать, когда начала преподавать. В ЦИ Ваня Горшков, да, тот же Коля Алексеев, все, как бы, да, мы все знакомы. И опять-таки, да, мы приходили, смотрели, но никогда в этом не участвовали. Мастерская, да, опять. Ян Посадский и Миша Гудвин. Миша – это мой дипломник в Номосе. Как бы Номос, он так потихонечку начинает распространяться.
Да. Сколько я знаю, Ян сейчас расписывает пролетарий. Один из старейших кинотеатров нашего города. Да.
Ян тоже молодец, конечно, пару раз заходила, видела, как он это все делает, эти гигантские форматы. Это, конечно, уникально, что в нашем городе просто так взяли и открыли мастерскую. И любимый вопрос у всех, а так можно было сделать? Как, не надо было чего-то добиваться, каких-то там грантов получать? Как так? Просто взяли и открыли? Да, просто взяли и открыли. И вот это то, чем мне новое поколение очень нравится.
Мы уже так двигаемся к финалу. Давай вот три совета от Саши Макеевой людям, которые хотят заниматься в изобразительной сфере, она достаточно широкая.
Первый совет. 200 раз подумайте, уверены вы в том, что вы хотите в эту сферу, потому что кушать вы будете мало первое время точно. Если вы уже точно поняли, что да, это та сфера, в которой вы хотите себя реализовывать и зарабатывать деньги, что важно, как бы сурово, но так оно и есть. Можно любить эту профессию, но если ты не сможешь себя обеспечивать в ней, то как бы ты пойдешь в более реальную сферу. У нас есть, например, потрясающая студия Wizard Animation. Это люди, которые, да, они рисуют, там, профессионалы своего дела. И они идут туда с горящими глазами, и, к сожалению, потому что это же большая машина, которая производит продукт не всероссийского масштаба. Mm-hmm. Китайцы вообще фанаты нашей Снежной Королевы Воронежской. К сожалению, у всех происходит это одно и то же. Немножечко, но как-то запал теряется через какое-то время, потому что это офис, как ни крути.
Это конвейер.
Условно, извините, ребят, там тоже не хочу никого обидеть. Либо ты фрилансер, когда мы говорим о художнике, мы чаще всего представляем вот этого классического фрилансера, который полгода в Москве или в Воронеже, полгода на Бали зимой, весь такой классный. Сделал, и потом весь год живёшь.
Ну,
конечно же, это не так, и надо понимать, что будет сложно. То есть первое — это подумать, хотите вы или нет, потому что пообщайтесь с людьми, которые в этой сфере уже лет 10, они вам расскажут.
А 10 это немного для этой сферы, Саш?
Ну, как раз.
Мне кажется, она сейчас так развивается мощно вообще.
Но если человек не ушел, и он зарабатывает, значит, он работает над собой, он двигается вперед, он обязан себя постоянно прокачивать. Второй этап — разобраться с тем, что ты будешь делать. И театральный, и кинохудожник, и педагог, и живопись. Я такая прям вся молодец, но я во всех этих сферах по чуть-чуть.
Прям как этот, Шива.
Но надо понять, вот как бы ты хочешь так работать во всех сферах, захватывать по чуть-чуть, или ты хочешь выбрать одну. Это очень важно понять на начальных этапах. Понятно, что ты можешь потом менять вектор.
Вот, кстати, да, допустим, у тебя была бы возможность заниматься только кино. Ты бы...
Нет. Вообще одной какой-либо сферы я не готова заниматься еще в ближайшие лет 20.
Понятно. Даже что... только театром не готовы.
Нет. Я именно отдыхаю таким образом, когда я просто делаю смену сферы деятельности. Все равно это все как бы в рамках изобразительного искусства. Я определилась с этим. Понятно, что я там не поскочу сейчас в другую сферу, конечно, нет. После этого уже понимать, вообще будет ли это актуально через 10 лет. И тут надо общаться, советоваться. Вот это сложность наших, служу по студентам подрастающего поколения, которые стесняются общаться и задавать вопросы.
Саш, над чем ты сейчас работаешь?
Ну, вот конкретно сейчас над читкой, которая будет о доме актера. Плюс у меня есть мечта, как педагога, потому что я поняла, что да, там что-то делается, естественно, методички пишутся, но у меня есть желание, накопленные знания и работа по цветоведению,
что-то
это перевести. И так как вот закончилась британка, прошло время, я села, подумала, поняла, что да, сейчас, видимо, пришел период это все реализовать. И это оказалось не так просто в кучу собрать все, что
время
я знаю.
Время собирать камни совершенно.
Именно, поэтому это очень длительный, я думаю, будет проект, он пока в самом начале, но, надеюсь, через некоторое время вы о чем-нибудь таком услышите.
Здорово, мы очень будем ждать. Во-первых, мы будем ждать твою выставку.
Да.
Все-таки. Я очень жду твою новую работу и с Сашей, и с другими режиссерами, потому что, мне кажется, все равно другие режиссеры по-другому будут с тобой работать.
Конечно.
Вот, поздравляю тебя с выходом фильма. И, кстати, о птичках, где же можно его посмотреть?
Ой, любимый вопрос.
Да.
У нас поэтапный прокат, поэтому сейчас он будет идти постепенно в разных городах. Только после того, как завершится весь прокат, возможно, мы это все будем показывать на фестивалях. В общем, ребята, год еще надо подождать, потом мы его выпустим в сети.
Ну, здорово. Саш, спасибо тебе большое, очень приятно было с тобой познакомиться.
Спасибо.
В гостях у нас была воронежский театральный художник Саша Макеева. Программу сегодня вела одна Наталья Гак. Мы передаем привет Елене Фоминой. Спасибо, любите театр и ходите в него.
Всё,
спасибо.
Пока-пока.